Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Павел Свердлоў. На працягу гадзіны падвядзем эканамічныя, палітычныя, музычныя, кіношныя вынікі 2017 году. Звернемся да вынікаў палітычнага года. Якую з палітычных падзеяў 2017 можна назваць самай важнай і адметнай? Ці адчуваецца лібералізацыя на палітычным полі Беларусі? Адказы на гэтае пытанне пашукаем разам з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, сябрам аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганнай Канапацкай і аналітыкам, кіраўніцай аналітычнага парталу «Наша мнение» Валерыі Касцюговай. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю ўсіх слухачоў Еврарадыё. У студыі Змітер Лукашук. Ганна, да вас спачатку. Вы можаце назваць самую важную палітычную падзею, якая адбылася ў Беларусі цягам 2017 года?
Если стаяць на пазіцыях представителя палаты представителей, то по речи, которую произнёс председатель палаты, это, конечно, сессия ОБСЕ в Минске. Но с меня, как человека, который представляет интересы народа, интересы избирателей, это, конечно, весенние события, это третий декрет, и это наша победа в том, что хоть и не юридически, но формально этот декрет приостановил свое действие.
Это вы с пункту гледжения депутата Палаты Представников, а с пункту гледжения, до прикладу, сябра партии, причем сябра политсовета партии АГП.
Но я еще представляю правоцентристскую коалицию, и я знаю, что и правоцентристская коалиция тоже активно поддерживала весенние акции протеста, и я могу сказать, что сегодня это такая наша общая победа.
Подводим выник. Самая головная подея политичная унутрибелорусская, на думку Ганны Канапацкой, это весновые акции протесту. Спадарыня Валерия, а на вашу думку?
Пожалуй, что я согласна, да. Успех весенних акций протеста в виде приостановки действий декрета и попыток найти какие-то другие решения под давлением солидарным общественным, да, это, безусловно, сложнейшее событие. Главным трендом последнего времени, не только 2017 года, но нескольких последних лет, да, можно отметить взаимную деэскалацию оппозиции и властей. И, ну, это, безусловно, существенное влияние оказывает на все сферы жизни. И, безусловно, во время протестов, которые можно очень многопланово рассматривать и в плане координации политических сил между собой, то есть каких-то солидарных действий и успеха вот на основе не стратегического совместного планирования, а именно разрозненных, но действий в одном направлении. Но и с точки зрения реакции властей, которая была, безусловно, неоправданно жестокой. Но вместе с тем, учитывая тот режим, в котором мы живем уже не первый год, это и для них было тоже в некоторой степени, ну, как бы это сказать, самоограничением.
А лишь одной этой подеи житё целый год не обмежевывалось. Все ж таки, может быть, до трех хотя бы добавим еще что-нибудь, какие две подеи, такие значные у политичном житии, какие можно было позначить, какие, может быть, формовали наше политичное житё на наступный год. Ганна.
Ну, тогда я, наверное, не буду скромной и скажу, что вот эта вот моя инициатива по створению движения «Вперед Беларусь», она вызвала такое, знаете, волнение в политической среде.
Ну, это да, так вот скромно не скажешь, да.
Ну, что есть, то есть. И я, наверное, скажу, что в рамках всего этого, конечно, все-таки ежегодная ассамблея ОБСЕ в Минске, она тоже сказала свое веское слово как бы в политической жизни, и, может быть, это не столько сказалось внутри страны, потому что, там, давайте говорить честно, открыто, там, каждый белорусский гражданин не ощутил это ни на своем кошельке, ни на своем сознании, ни там, на качестве своей жизни, но это позволило говорить о том, что Беларусь может пытаться выстраивать какие-то новые отношения там, с Европой или с западными странами. И я очень надеюсь, что в какой-то степени это послужило предвестником того, что Беларусь готова к какой-то либерализации, например, изменению избирательного законодательства или даже избирательного процесса.
Валерия.
Мне вообще не очень нравится говорить просто о событиях, но в целом две вещи, которые она отметила, это увеличение участников политического процесса и разнообразие, самое главное, этих участников. И нормализация отношений с Западом, я бы добавила третье, это серьезное повышение роли гражданского общества и вообще центров принятия решений, в принятии решений. И вот это вот, ну, наверное, главные вещи 2017 года, это не события, поскольку и в 2016 году были предвестники такого развития событий. Но думаю, что это важнейшее, что будет и определять нашу жизнь в 2018.
Я раз размовляў с людьми, пытался у их вот меркавання розных, не звязанных там с аналитикой, с политологией и так далее, и они мне казали, что ну, а можа быть вот такая либерализация политичная, якая отбывается у нашей краине, можа яна вось, можна яе лічыць вот падзеі такой знаковой. Але ці ёсць яна, гэтая либерализация?
Вы знаете, что я могу сейчас говорить на примере вот начала старта вот избирательной кампании, да, то есть мы сейчас, я хожу, собираю подписи, то есть у себя на округе, у меня на парламентском округе, у меня три местные. Я вижу, что люди все равно не доверяют власти, то есть то, что мы надеялись, что вот началась вот либерализация, для общества, для обыкновенного белорусского человека ее нет. Они по-прежнему не верят власти, они по-прежнему не верят там, в депутатов, они по-прежнему не верят в выборы, и они, к сожалению, по-прежнему не готовы встать с дивана и как-то попытаться изменить эту ситуацию. И с моей точки зрения, в этом виновата в том числе и власть, которая на протяжении последних 20 лет ничего не делала для того, чтобы эти люди были вовлечены в политическую жизнь страны.
Валерия, я читал ваш артикул, все-таки те есть либерализация, те имитация либерализации.
Я бы сказала так. И власть в том числе нет. Это власть сделала все, чтобы цена за вход в политическое поле была максимально высокой. И именно последнее время мы наблюдаем просто, ну, мы можем это называть либерализацией, поскольку по каким-то формальным признакам, ну да, какие-то приметы такой прото-либерализации имеются. Но цена за вход в политическое поле действительно снизилась. Это теперь уже не так опасно. Ну, насколько можно судить, не настолько судьбоносно это выбор теперь, чему вот и Анна свидетельство.
Нагадаю, что у студии Еврорадио депутат Палаты представников Ганна Конопатская и аналитик, керавница аналитичного портала «Наше мнение» Валерия Костюгова подсумовывали внутренние политичные події у Беларуси. Одразу после музычной паузы подведем выники политичных стосунков с замежем.
Евразум. Евразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пры мікрафоне Павел Свердлоў, гэта праграма «Еўразум». Падводзім вынікі 2017 года. Цягам апошніх гадоў Беларусь мэтанакіравана імкнецца палепшыць адносіны з Захадам. Як далёка гатовы зайсці афіцыйны Мінск на гэтым шляху? Якія падзеі ў знешнепалітычнай сферы былі найважнейшымі для нашай краіны? Для «Еўрарадыё» падвёў знешнепалітычныя вынікі сыходзячага году старшы аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Перадаю яму слова.
Такой дамінантай з'явіліся вучэнні Захад-2017, вакол якіх, на якіх было накручана вельмі шмат усяго і ў сістэме бяспекі, і ў міжнароднай праблематыцы. І вось гэта такі быў пэўны водараздзел, пасля якога стало зразумела, што Беларусь ўсё ж такі становіцца больш цікавай Захаду, што Беларусь зрабіла правільны выбар, калі заняла такую праактыўную лінію на большую празрыстасць, адкрытасць што да вучэнняў. Я думаю, што і увагу міжнароднай супольнасці якраз такі Беларусь прыцягнула ў прывязцы да гэтых вучэнняў. Можна тут прыгадаць, канешне, тое, што была прынятая новая праграма Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця што да Беларусі, і таксама адкрыты мандат для дзейнасці Еўрапейскага інвестыцыйнага банка ў Беларусі. Гэта якраз такі вось такія наступствы, якія сталі магчымыя пасля зняцця санкцыяў з Беларусі еўрапейскіх у мінулым годзе. Таму мы бачым такое пэўнае ўжо разгортванне, істотнае разгортванне двухбаковых адносінаў, у тым ліку ў тым, што вось афіцыйны Мінск найбольш цікавіць. займаюсь. То бок фінансовая сфера, эканамічная сфера. І тут, напэўна, яшчэ трэба прыгадаць саміт усходняга партнёрства, які таксама прыцягнуў шмат увагі, але, на жаль, для Беларусі істотных нейкіх вынікаў з яго не адбылося. Яшчэ пра парламенцкую асамблею, якая прайшла ўлетку ўпершыню ў Беларусі. Парламенцкая асамблея арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, што з'явілася такім таксама такой прыкметай таго, што Беларусь займела зусім іншы міжнародны імідж. І таксама паспрыяла таму, што шматлікія дэпутаты, у тым ліку з краінаў Еўрапейскага Саюза, яны прыехалі на свае вочы, пабачылі сучасную Беларусь, у тым ліку прыехалі тыя людзі, якія раней тут разглядаліся як не зусім пажаданыя, як архітэктары рэвалюцыі, як у некаторых сродках масавай інфармацыі пра іх пісалі. Але ось яны пабачылі, што тут адбываецца. Насамрэч, некаторыя з іх потым давалі такія досыць аб'ектыўныя, нават хвалебныя інтэрв'ю, я б сказаў. Калі мы глядзім просто такім нават дылетанцкім ці назіральніцкім вокам на адносіны, то мы бачым ось гэту ледзяную глыбу, прыпарошаную снегам. А насамрэч, калі паглыбіцца ў тэму, то мы пабачым просто вал разнастайных узаемадзеянняў, праектаў, перамоваў па абсалютна розных накірунках, там пачынаючы ад аховы навакольнага асяроддзя, ад праектаў, якія ніколі не спыняліся, нават калі былі вельмі дрэнныя адносіны ў Беларусі з Захадам, і заканчваючы там гандлем, сельскай гаспадаркай, фітасанітарнымі рэчамі і гэтак далей. То бок там адбываецца вельмі шмат досыць паспяховага узаемадзеяння, і вось на апошняй каардынацыйнай групе беларускай ЕСаўскай якраз такі еўрапейскі бок выказваўся вельмі пазітыўна што да пытанняў там транспартнага супрацоўніцтва, мытнага супрацоўніцтва, нават пра атамную электрастанцыю казалі чыноўнікі Еўрапейскай камісіі вельмі пазітыўна, што Беларусь пайшла на добраахвотныя стрэс-тэсты гэтай атамнай электрастанцыі. Таму я б ўсё ж такі заклікаў глядзець трошку ад глыбей. Насамрэч, вельмі шмат усё адбываецца ў двухбаковых адносінах.
Знешнепалітычныя вынікі 2017 года падвёў старшы аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Ён заўважыў паляпшэнне ў стасунках паміж Беларусю і Захадам, а таксама звярнуў увагу на супрацу ў пэўных сферах, якая вялася нават у часы замарожаных стасункаў. Гэта навакольнае асяроддзе, гандаль і сельская гаспадарка. А пакуль перарвемся на музычную паузу, пасля выпуску навінаў працягнем падводзіць вынікі 2017-га і зазірнем у беларускую гаспадарку.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пры мікрафоне Павел Свердлоў. Працягваем падводзіць вынікі 2017 году. Сёлета беларуская эканоміка спыніла падзенне і насуперак скептычным прагнозам пачала расці. Пры гэтым паварота эканамічнай мадэлі не адбылося. Рэформы зноў адкладзеныя, а дзяржаўная пазыка набывае пагрозлівыя памеры. Ці дазваляе гэта ўсё занесці 2017 году актыў беларускім уладам і ці пачалі беларусы жыць лепш? Гэтае ды іншае пытанне абмяркуем з экспертам Леанідам Фрыткіным і незалежным аналітыкам Сергеем Чалым.
Першае пытанне такое, як на вашу думку, ці могуць беларускія ўлады, беларускі ўрад запісаць гэты год сабе ў актыў? Леонид.
Я бы поставил твердый ноль.
Браво.
Но уверен, что власти запишут этот год в себе в актив, и у них будет достаточно цифр для того, чтобы подтвердить свою позицию.
Сергей?
Да я согласен абсолютно. Уже хорошо то, что как бы руками ничего не трогали, ну, потому что у нас, как правило, где вмешиваются, тогда и хуже становится.
Статистика сапраўды... Афіцыйная статыстыка, да, зробім паправку на карысць беларускіх уладаў, насуперак прагнозам скептыкаў, эканоміка паводле Белстата дэманструе рост за 10 месяцаў 2% ВВП, валовага ўнутранага прадукта, яна нарасціла. Дарэчы, вось Леонід, памятаю ваш прагноз у канцы мінулага года, вы тады казалі, што эканоміка не вырасце. Як на вашу думку, чаму не спраўдзіўся гэты ваш прагноз?
Ну, я ошибся. Экономика оказалась...
Сегодня у нас самые шчырыя эксперты у студии, сябры, просто...
Экономика оказалась лучше, чем некоторые, в том числе я, о ней думали. И прежде всего это обусловлено удачной внешней конъюнктурой, но и способность белорусского бизнеса и белорусского населения к выживанию в любых достаточно экстремальных условиях тоже сыграла свою роль. Поэтому, что вам сказать, повезло.
А, ведаете, я крыху оправдаю Леонида, сапраўды не ён один так думал, амаль усе международные финансовые институции перед початком этого года прогнозовали минус 0,7%, минус 1,7%. Ну, вот такие были прогнозы. Сергей, как на вашу думку, что отбылось?
Откровенно говоря, рост уже был замечен, на самом деле, в последнем квартале прошлого года. И, в принципе, как бы все его черты, да, как бы вот это то, что он восстановительный, то, что он главным образом происходит за счет роста физических объемов экспорта, восстановления внешних рынков, и нашей особой заслуги там нет. Ну, как бы все вот эти качества были видны уже в последние месяцы прошлого года. Поэтому, в принципе, как бы, я не помню, кстати, по-моему, я же был у вас год назад, да, мне как раз казалось, что, в принципе, они в прогноз попадут, может быть, даже его превзойдут, а что касается всех этих международных экспертов, то у них бизнес такой, они, ну, то есть они просто не могут бежать впереди паровоза, они просто, как сказать, всегда прогнозируют прошлое, а потом в течение года просто постепенно, как бы, меняют свои прогнозы, как и случилось.
Цікава, што вось калі неўдачы свае беларускія ўлады тлумачылі незручнай, неспрыяльнай знешняй кан'юнктурай, мы ім не вельмі-то верылі, да, ўсё ж такі шукалі ў іх прычыны. Зараз, калі, у прынцыпе, эканамічныя поспехы ізноў жа тлумачацца выпраўленнем знешняй кан'юнктуры, мы ўсё ж такі ім верым, да, то бок...
Не, я бы тут по-другому сказал, что когда у нас все плохо, то это виноваты внешние силы, а когда все хорошо, то, конечно же, это наша заслуга. У меня такой есть знакомый, который когда в бильярд играет, он приговаривает, то есть когда не забивает, он говорит, это случайность, а когда забивает, говорит, это мастерство. Вот примерно то же самое.
2% роста ВУП, это, в принципе, серьезно для развитой краины, я так думаю. Гэта, канешне, не 10%, якія мы бачылі ў сярэдзіне 2000-х, але гэта, прынамсі, рост. Ці адчулі вы, вось, не як эксперты, а як людзі, на сабе тое, што беларуская эканоміка вырасла на 2% за 10 месяцаў?
Если переходить на личности, то я особых изменений для себя не ощутил, но, как вы справедливо отметили, 2% – это хороший рост для развитой страны. Для стран развивающихся или стран с формирующимися переходными рынками 2% очень мало. Собственно говоря, 2-2,5% – это рост ниже темпов роста мировой экономики в целом, и получается, что мы не только не сможем догнать развитые страны, но и все больше и больше отстаем от развивающихся стран. Причем мы это делаем как бы в хорошей компании вместе с другими странами Евразийского экономического союза, что заставляет задуматься о том, что, собственно говоря, нам дала евразийская интеграция. При темпах роста в 2-2,5% мы обречены на длительную довольно стагнацию, в условиях которой серьезных ощущений в личном благосостоянии смогут ощутить очень немногие. И те задачи выхода на более высокий уровень развития экономики, серьезной модернизации промышленности и других отраслей с теми ресурсами, которые мы получаем в рамках такого темпа роста, нам тоже ожидать не приходится. Поэтому особо гордиться такими темпами роста не приходится.
Сергей, ти ваше життё изменилось в экономичном плане до лепшего?
Я бы даже сказал, что немножко хуже стало, но это главным образом связано не с темпами роста, а с курсовой политикой. Угу. Вот. А так, в принципе, как бы если внешне наблюдать, не про себя говорить, то ну, как бы, некоторые внешние признаки того, что стало полегче, да, они, пожалуй, наблюдаются. Я бы тут еще продолжил вот аналогию насчет, как бы, где наша заслуга, а где внешние факторы, да, тут же это как с болезнью, да, то есть, когда у тебя страна там, или пациент с хорошим иммунитетом, да, то он нормально переживает и внешний спад. И когда начинается восстановление, то и растет нормально. А у нас, когда получается, значит, спад, даже если он вызван какими-то внешними причинами, то мы падаем как-то избыточно много, как за два вот года предыдущих, там больше, порядка 10% промышленного производства потеряли. Вот. И нынешний рост, он пока не компенсирует даже провала предыдущих двух лет.
Но вместе с тем можно добавить, что для некоторых граждан нынешняя ситуация выглядит вполне привлекательно, поскольку люди замечательно умудряются приспосабливаться к любым условиям. Иногда в таких вот экстремальных ситуациях кажется уже все так плохо, но потом поёрзали, привыкли, ну, решили, может, так оно и треба.
Классичный анекдот про
Беларусь. Да, совершенно верно, на гвозде. И, тем не менее, если посмотреть отчетность предприятий за 9 месяцев, то у многих ситуация выглядит очень неблагоприятно, но они, тем не менее, умудряются сводить концы с концами в такой ситуации.
Не плыть.
Но, опять-таки, танцевать и расти в таких условиях не получается.
Гостями Еврорадио были эксперт Леонид Фрыткин и незалежный аналитик Сергей Чалы, которые подвели выники года у белорусской экономики. Перервемся на музычную паузу, после якой обмеркуем декрет номер 3. Так званый податок на дармоедство белорусские улады не скасовали, не глядяши на хвалю массовых акций протесту, якая увесну прокатилась по всей краине.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Магчыма, 2017 год войдзе ў гісторыю як год трох дэкрэтаў. Сёлета Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэты аб развіцці прадпрымальніцтва і аб развіцці лічбавай эканомікі, якія павінны паспрыяць лібералізацыю бізнесу і палепшыць сітуацыю ў IT-сферы. Але ёсць і скандальны дэкрэт году, дзеянне якога было адкладзена пасля веснавых пратэстаў. Гэта дэкрэт нумар 3 аб прадухіленні сацыяльнага ўтрыманства. Напрыканцы 2017-го стало вядома, што абноўлены дэкрэт нумар 3 запрацуе ў поўным аб'ёме з 1 студзеня 2019-го. Урад нават прызнаў, што ў дэкрэце ёсць пэўныя памылкі. Больш радыкальна кажуць незалежныя колы, што гэты дэкрэт парушае канстытуцыю. Еўрарадыё паразмаўляла з героямі года, якія паўплывалі на спыненне дэкрэта аб дармаедстве. Тэму працягне Артём Мартынович.
С початку гэтага году колькасць занятых у эканоміцы скарачаецца на 18 тысяч чалавек, а год праходзіць пад знакам дэкрэта аб дармаедстве. Пратэсты, камісія па збаўленні выплат і, нарэшце, перапыненне дзейнасці дэкрэта. Але ў наступным годзе дэкрэт зноў будзе, праўда, ў іншым выглядзе. Глядзім, хто змагаўся супраць таго, каб тыя, хто не працуе, плацілі грошы ў бюджэт, і чаму адмяніць гэты дакумент цалкам не ўдалося. Дэпутат Ганна Канапацкая, якая звярталася да Александра Лукашэнкі і ў канстытуцыйны суд, каб з дармаедаў не брали выплаты и далей збирается домагаться, каб гэты декрет не дзейнічаў.
Ну, потому что власть боится признать свою ошибку, а это такая грубая ошибка. Я стою на позиции того, что данный декрет должен быть отменен, никаких там новых концепций или еще что-то быть не может. Мне, как депутату палаты встречи, надо приложить все усилия, то есть и дожать, может быть, там, Конституционный суд еще раз обратиться в палату, чтобы обратились в Конституционный суд.
С початку дзеяння декрета об дармаедстве колькасць занятых у эканоміцы зменшылася на 155 тысяч чалавек, хотя кіраўнік краіны называў мэтай декрета прымусіць працаваць тых, хто можа працаваць. З дармаедаў удалося сабраць 14 мільёнаў рублёў, але збор заплатілі менш за 10%. Блогер з Гомеля Максім Філіповіч стаў папулярны якраз на хвалі пратэстаў супраць декрета. Яго нават судзілі за тое, што падмяняў сабой СМІ.
Я вам адкрытна скажу, нічого ніколі не планую, все ідёт вот. Ну, то есть у меня каждый день абсолютно может быть спонтанным, абсолютно. Поэтому никогда ничего не планирую. Я боюсь планировать, честно вам скажу. Обычно начинаешь планировать, и потом ничего не получается. Поэтому я просто действую, и все. Ну, вот сейчас, видите, пробую местные советы. Я считаю, нужно как можно больше, чтобы людей из народа пытались пробиваться в местные советы. Чтобы как можно больше людей ходили на выборы, а не, как говорят, бойкот. Бойкот никогда в жизни не сработает в Беларуси. Потому что в Беларуси огромное количество государственных работников, государственных служащих, институты. Ну, они в любом случае себе нужную цифру, они сделают. Пусть вот все непомеркованные откажутся если не, на выборы, все равно нужная цифра будет всегда. А то, что не ходят люди из народа местные советы баллотироваться, они и рады руки потирают. И идти не идут, все свои там сидят. И еще и голосовать не ходят. А как там этими голосами воспользоваться, черт его знает. Поэтому я считаю, это неправильно в плане бойкота. Надо пытаться, надо, надо добиваться. Поэтому я пробую местные советы им подпробить.
У минулым дармоед, а теперь директор Дома культуры Дзяніс Дашкевич отримал працу якраз за декрета об дармоедах. Рогачевский активист и крытых мясовых чиновников пришел на прием у райвыканкам, куда аккурат приехал чиновник с администрации президента. Дашкевич собирался подискутовать на тему скандального документа и довести уладам, что его варто отменить, бо працы в регионе не знайсти при усім жаданні. Чиновники оппозиционера выслухали и уладковали на працу у Побаловский сельский центр культуры и отпочинку. Зацитуем.
День працоўны у нас не нармаваны. Бывае, прыязджаем у 7 раніцы, з'язджаем у 12 ночы. Цяпер даволі шмат мерапрыемстваў рыхтуем. Адкрылі студыю графічнага дызайну, аб'яднанне праграмістаў-пачаткоўцаў. Гэта ўсё за месяц, што я працую. Па раёне паедзем з канцэртным турам, скажам так. Курсы па гітары адкрылі, моладзь самаарганізавалася. Рыбалоўны турнір думаем правесці, будзе называцца Рагачоўскі трафей. Ад 50 да 100 удзельнікаў думаем задзейнічаць. Могуць прыязджаць людзі з усёй Беларусі. Добраахвотна я звальняцца не маю намеру. Мне падабаецца тут працаваць. Але не ведаю, як сябе мясцовая ўлада павядзе. Яны ж прывыклі, што ўсе слухаюцца, а тут я. Атрымліваецца, што я часткова падпарадкоўваюся старшыні сельсавета. Не разумею, як гэта так атрымліваецца. Не бачу ніводнага дакумента ці нарматыўнага акта, але павінен падпарадкоўвацца і старшыні райвыканкама, і старшыні сельсавета. З райвыканкамам у мяне на дзіва нармальныя адносіны і з аддзелам ідэалогіі і іншымі.
Распавядаў Дзяніс Дашкевіч пасля таго, як месяц прапрацаваў на новай пасадзе. Паводле дэкрэта грамадзяне Беларусі і замежнікі, якія стала жывуць у нашай краіне, але не ўдзельнічаюць у фінансаванні дзяржаўных выдаткаў, а калі ўдзельнічаюць, то менш за 183 календарныя дні на год, мусяць заплаціць збор 20 базавых велічынь. Пасля дзеяння дэкрэта ўсё ж прыпынілі, ён мусіць запрацаваць зноў з 1 студзеня 2019 года. Але са зменамі, якія будуць не толькі ў змесце, але і ў назве. Пра гэта паведаміў віцэ-прэм'ер Васіль Жарко. Ён адзначыў, што дзяржава стварае адпаведныя ўмовы для ўцягвання беларусаў у працоўную дзейнасць. У адносінах тых грамадзянаў, якія працаваць не хочуць, будуць уключацца эканамічныя рычагі. Урад мусіць да вясны 2018-го вызначыць, якія паслугі гэтыя людзі будуць кампенсаваць на 100%. Таксама з'явяцца крытэрыі, паводле якіх людзі будуць трапляць у лік плацельшчыкаў падатку на дармаедаў. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Перарвемся на музычную і навіновую паўзу, пасля якой падвядзем вынікі ў культурным жыцці краіны.
Шоу-біз.
Вітаю пры мікрафоне Віталь Зіблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. Він Дызель прызнаны самым касавым акцёрам 2017 года па версіі знакамітага часопіса Forbes. Стужкі з яго ўдзелам сабралі агулам 1 мільярд 600 мільёнаў долараў. Большую частку гэтай сумы прынёс баявік «Форсаж», восьмая частка якога выйшла на экраны сёлета. Гэты фільм таксама займае другое месца ў рэйтынгу самых касавых фільмаў года. Акрамя гэтага, 345 мільёнаў долараў акцёру прынесла роля ў стужцы 3X «Сусветнае панаванне». Гэта дазволіла Дызелю абысці галоўнага канкурэнта Дуэйна Джонсона, які займае другое месца з сумай у 1,5 мільярда долараў. Лідар ірландскага рок-гурта U2 Боно заявіў, што сучасная музыка стала занадта дзявочай, і ёй не хапае рок-н-ролу. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю часопісу Rolling Stone. У пэўнай ступені гэта добра, адзначыў музыка, але цяпер адзіным жанрам, у якім маладыя мужчыны могуць выпрыхнуць лютасць, застаўся хіп-хоп. А гэта ўжо не вельмі добра, дадаў ён. Паводле яго слоў, хутка пачнецца рок-н-рольная рэвалюцыя. Урэшце, што такое рок-н-рол? Яго стварае лютасць, дадаў артыст. У вялікіх музыкаў яна заўсёды ёсць, таму The Who – такі выдатны гурт, альбо Pearl Jam. У Эдді Ведера ёсць гэтая лютасць, сказаў Боно. Пры гэтым ён азначыў, што сапраўдная лютасць мусіць выплёсквацца менавіта пад гукі гітары. Гукарэжысёрка фільма «Гульня тронаў» Пола Файрфілд распавяла часопісу Esquire важную таямніцу закадравага працэсу знакамітага серыяла. Аказалася, што аднаго з драконаў, Дейнерыс Таргарыен, агучвалі дзве чарапахі, якія спарваюцца. Па словах дзяўчыны, падбіраючы гук для імітацыі рову дракона, яна шукала такі варыянт, які зможа раскрыць індывідуальныя рысы гуку менавіта гэтай жывёлы. Стогны чарапахі самца пасля некаторай працы і падганяння ператварыліся ў муркатанне, якое мы чуем ад дракона Дрогана, калі той лашчыцца да Дейнерыс, распавяла гукарэжысёрка. Нагадаю, у 2017 годзе скончыўся 7-й сезон серыяла, які сабраў рэкордную колькасць праглядаў. Выхад наступнай апошняй часткі фэнтэзійнай сагі прызначаны на пачатак 2019 года. Басіст амерыканскага рок-гурта Panic at the Disco Далан Уікс пакінуў каманду. Пра гэта сам музыка заявіў у сваім інстаграме. «Я сумам паведамляю, што мой час у Panic падышоў да канца», – напісаў ён. «Але пры гэтым я радасна ўсхваляваны тым, што змагу працягнуць займацца музыкай у межах майго новага праекту «I don't know how, but they found me». Я ўдзячны за шанец быць часткай Пэніка да Дыску на працягу амаль 10 гадоў і заўсёды буду ўдзячны тым, хто даў мне такую магчымасць. Вы змянілі маё жыццё, дзякую ўсім вам, напісаў Далан. У іх далучыўся да гурта ў 2009 годзе ў якасці запрошанага музыкі на гастролях. Неўзабаве пасля таго, як з каманды сышлі басіст Джон Уолкер і гітарыст Райан Рос. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
З вами Павел Свердлоў і музычныя вынікі 2017 года падводзім разам з журналістам онлайнер Бай Александрам Чарнухам і прадзюсарам Русланам Старыкоўскім. Што змянілася ў лепшы бок? Як паўплывалі рэп-батлы на беларускіх музыкаў? Хто адкрыццё гэтага года? А таксама пра самыя яркія падзеі 2017-га з экспертамі размаўляе Маша Калеснікава. Перадаю ёй слова.
Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікава. Падводзім музычныя вынікі 2017 года. Побач са мной мае сябры і эксперты. Гэта журналіст онлайнер Бай Александр Чарнуха. Прывітанне, Саша, і прадзюсер Руслан Старыкоўскі. Прывітанне, Руслан.
Прывітанне.
Што вам адразу прыходзіць нейкія такія падзеі яркія ў музыцы беларускай?
Вяртанне Міхалка.
Вяртанне Міхалка. Ну гэта таксама адмена чорных спісаў, так? Што яшчэ Міхалок скандаліў з Матолькам, ну, нейкі хайп такі, які
з музыкай не так.
Ну, да. Як сказаць, вось.
Ну, менавіта ў гэтым годзе так выбухнуў хіп-хоп. А, ну так, каб гэта ўжо пайшло ў масы.
То бок у беларускай музыцы ты маеш на увазі.
У беларускай музыцы таксама.
Ну вось мне ЛСП, ну ЛСП, толькі ЛСП. То бок гэта такая
Бакей.
Гэта такая тэндэнцыя, якая звязана ўвогуле, так, з агульнасусветнай тэндэнцыяй, ну, з цікавасцю да хіп-хопа.
У агульным, калі браць агульнасусветныя нейкія тэндэнцыі, то хіп-хоп ён, ну, проста ірве ўсе чарты ўжо не першы год.
Ну так, натуральна.
Але, ну, у менавіта расійскамоўным асяроддзі, так, менавіта гэты год ён такі вызначальны. У плане такой прарыва новыя хвалі хіп-хопа, новыя школы, так, гэта менавіта ў 2017 годзе здарылася.
Але, напрыклад, той жа ЛСП, так, яны ўсё ж больш папулярныя ў расійскім кантэксце, чым у нашым беларускім.
Ну, я б не сказаў. Сярод моладзі гэта вельмі папулярны гурт, які сабраў, ну, такі, ну, прайм-хол. Гэта, ну, такі паказчык вельмі добры, ну, калі параўнаць, ну, вось Айова збірае прайм-хол і ЛСП збіраюць прайм-хол.
Зараз мы гаворым пра такі больш альтэрнатыўны бок усё ж беларускай музыкі. Руслан, а
ну,
што
да,
тычыцца?
Так, я всё-такі популярной музыки, да, больше занимаюсь, и мне это интересно. Для меня этот год очень значим, опять же, апогеем моей мысли, это статья Саши в онлайнере про песню года Беларуси, то, что у нас, наконец, такими прям, ну, я считаю, что этот год уже все, это мы похоронили белорусскую эстраду, и слава богу.
Ты думаешь, это отрымалось?
Да, я думаю, что это получилось, и слава богу.
Это отбылось подчас песни года?
Да, это показатель просто, ну, уровня, скажу так, во всем мире, в принципе, популярная музыка является тем, скажем так, двигателем качества, да, то есть качественная популярная музыка, к ней подтягиваться будут, и хип-хоп будет, почему в Америке качественный хип-хоп стал, да, там, прочее, ведь он же тоже начинался в подвалах и в студиях, и так как наша эстрада, она захватила все, ну, вот, благодаря в свое время тем 75%, которые были введены, да, был сумасшедший аванс, когда множество наших коллективов и рок, и поп, там, и каких-то даже альтернативных могли попадать в любые эфиры, но что они за эти 10 лет сделали? Они этот аванс не отработали. То есть, почему слушатель, да, белорусский, да, отвернулся в сторону альтернативных историй, потому что там, по крайней мере, что-то есть честное. Да? Потому что здесь, по сути, это просто все сразу начали зарабатывать себе на машины, на квартиры, да, не вкладывать музыку, никто не стал. То есть, у нас до сих пор наши артисты ездят, я это называю под мини-диск. Ну, это пусть это под флешку, там сейчас уже, там, или там под iPod, но все равно происходит, ну, то есть, на сцене ничего не происходит. И именно поэтому здесь будет жить третьесортная российская эстрада, потому что для них, ну, нет конкуренции. То есть как только у нас будет качественный продукт эстрадный, да, то есть мы прорвем даже и с нашим языком национальным. Ну, почему «Океан Эльзы» попал на российский рынок в свое время? Просто потому что они делали офигенно качественную музыку.
Нагадаю, што музычныя вынікі сыходзячага года ў Беларусі падвозілі журналіст онлайн-Airbuy Александр Чарнуха і прадзюсар Руслан Старыкоўскі. Падсумоўваючы, можна сказаць, што эксперты ад культуры заўважылі адмену так званага чорнага спісу музыкаў і ў гэтым кантэксце адметны выступ Міхалка на радзіме, а таксама нарастаючая цікавасць беларусаў да альтэрнатыўнай сцэны і да нашай роднай мовы. А якія змены адбыліся ў беларускім кінематографе, абмяркуем пасля музычнай паўзы.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Еўрарадыё працягвае падсумоўваць вынікі 2017 года. Гэтым разам вызначым, чым запомніўся сыходзячы год у галіне культуры, а калі дакладней, дык паразважаем, што сёлета адметнага адбылося ў айчынным кінематографе. З аднаго боку, беларускі фільм Эліма Клімова «Ідзі і глядзі», сняты больш за 30 гадоў таму, упершыню за доўгі час атрымаў узнагароду на венецыянскім кінафестывалі. З іншага боку, Беларусь фільм патрапіў у гучны скандал. Кінастудыя заплатіла каля 100 тысяч долараў расійскаму рэжысёру Ягору Канчаловскаму за фільм, які ён не здымаў. Пра тое, чым яшчэ адзначыўся сыходзячы год у беларускім кіно, у што выліўся дыялог незалежных кіношнікаў і Мінкульта, і калі чакаць перамогі беларускага фільма ў Канах, паразмаўляем з прадзюсарам Леонідам Каліценем і рэжысёрам Уладай Сяньковай. Я перадаю слова Машы Калеснікавай.
Вырашылі прасіся па вуліцах Мінска і запытацца ў меншыкоў, якія фільмы беларускіх вытворцаў ці беларускіх рэжысёраў у апошні час яны глядзелі.
А я наогул кіно не гляджу. Ты памятаеш што-небудзь?
Беларускае не глядзеў, не глядзеў.
Ну, а ўвогуле прыгадайце беларускае кіно, якое ў апошні час глядзелі.
Помню толькі трэйлер фільму, як жа ён зваўся, пра міліцыю, ка дню міліцыі.
Сляды на вадзе.
Да.
І я наогул нічога.
Дык а чаму ви не глядзіце беларускае кіно?
Мой кейс гэта тое, што я наогул кіно не гляджу. Ну так, доктора хто вось учора, па старой памяці, ўсё.
Кстати, честно, не помню даже. Наверное, не смотрел. Я последнее время мало фильмов смотрю.
Исторический фильм белорусский, я забыла название. Ага. Ну вот смотрела, но не запомнилась.
А про что он?
История была. История где-то 17-16 век про женщину...
Про Анастасию Слуцкую?
Возможно, да.
Даже не скажу, наверное, никакое. Ну, не помню, по памяти точно не вспомню.
Наверное, только в июне 44-го или какой там документ, ну, то, что старый есть, там, наверное, 2000-х годов фильм такое, что-то.
Альпийская баллада.
А еще?
Рекламы мало, нужно больше показывать где-то, больше баннеров. В интернете размещаете премьеры, трейлеры о фильмах, которые будут идти.
Ну, вось такое меркаванне на вуліцах, то бок пра беларускае кіно не ведаюць і кажуць, што ў гэтым вінаваты, відаць, тыя, хто здымае кіно, што рэкламы мала, банераў мала, таму ж, вось, гэта нармальная сітуацыя, як вы лічыце?
Я в шоке.
Чаму? То бок, атрымліваецца, што беларускі глядач дагэтуль не паверыў у тое, што можна любіць сваё і што сваё ёсць дастойнае, правільна?
Не паверыў. Насчёт банераў, не хачу, канешне, начынаць з негатыва, но мы ж должны говорить об этом. Мой пример с Витебском. Когда мы приехали в государственный кинопрокат и попросили сами развесить за свои деньги баннеры, и нам сказали, да, конечно, мы развесим, но это стоит денег. Я говорю, подождите, но мы же развешиваем баннеры не в каком-то кафе, где это частная собственность, и за это надо платить. Это же вот для вас там, для государства. То есть все равно они берут деньги и перекладывают в свой карман. И, в общем-то, желая заработать на этом же прокате, они все равно потребовали оплачивать эти баннеры.
Леонид?
Как сказать, ситуация, конечно, сумная, но для меня это скорее задача. Это большая маркетинговая задача. Жил-был бренд, как вы видели вот здесь по опросам. Кто-то про него что-то знает в августе 44-го, и Анастасию Слуцкую краем глаза кто-то где-то видел. За последние годы все, что сделано, никто ничего не видел, и нужно сделать так, чтобы все про это знали. Это большой объем работ, но это все реально сделать. Я думаю, годик-два при более или менее приличном каком-то... приличных таких намаганиях мы что-то зробим. Потому что количество белорусского кино за последние два года выросло почти в два раза. И качество тоже очень сильно прибавило. Теперь работа для маркетологов.
Слухайте, але вось, наприклад, у нас давно славяцца нашы дакументалісты, яны заўсёды перамагаюць там на конкурсах міжнародных і так далей. А ці не трэба нам засяродзіцца ўсё ж на нечым адным, на тым, што добра атрымліваецца? Напрыклад, на дакументалістыцы. Бо ж усё ж гэта ўсё так немагчыма.
Не, пачаму не
ахапіць, тым больш, што сродкаў няма, што маладым рэжысёрам даводзіцца самім шукаць грошы праз краўдфандынг і так далей.
Не, всё ёсць, всё нармальна, всё в парадку. Документалистика – это документалистика, это особый тип кино, если хотите. Тем более документалистика сейчас все больше плывет в сторону каких-то чуть-чуть, но не документы, такой постдок сейчас. Он ближе к художественному кино. Художественное кино, в свою очередь, тоже чуть-чуть плывет в сторону документалистики.
Ну, натурально, что зараз все кажут, что белорусское кино находится на неким таким правильным этапе, что все будет развиваться, что еще крыху-крыху часу, и все будет совсем-совсем круто. Так все, что все ж отбывается, і чаму гэта апроч кінасупольнасці нікому не відаць па сутнасці?
Ну, трудно бороться с блокбастерами, трудно переодолеть миллион долларов. Когда вся, ну вот если взять все фильмы, снятые в этом году, я сейчас не трогаю Белорусфильм, они, наверное, все не переберут бюджет там в полмиллиона долларов.
100 тысяч.
Ну, наверное, 100 тысяч переберут, но полмиллиона уже точно вряд ли. Грубо говоря, на промоушен одних каких-нибудь «Звездных войн» потрачено несколько, там, я не знаю, миллионов. Естественно, при таких ресурсах мы можем вести только партизанскую войну. Где-то мы немножко делаем показы, где-то немножко фестивали, где-то мы всеми силами это все продвигаем, но иногда размер имеет значение. 6 нулей – это бюджеты среднего кино на продвижение. У нас 100, 200, 300 там долларов.
А я нагадаю, што ў студыі Еўрарадыё прадзюсар Леанід Каліценя і рэжысёрка Ўлада Сянькова падвялі вынікі 2017 года ў беларускай кінаіндустрыі. На працягу гадзіны мы абмяркоўвалі творчыя, палітычныя і эканамічныя дасягненні і правалы 2017 года. З вамі быў Павел Свярдлоў. Пачуемся.